Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей российский час поверх барьеров.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Во Владикавказе матери Беслана встретились с председателем Верховного суда Северной Осетии. Российские журналисты обратились с открытым письмом к Владимиру Путину. Пятилетний план помощи Ираку принят на международной конференции в Египте. Во Владикавказе члены комитета матери Беслана встретились с председателем Верховного суда Северной Осетии Тамерланом Агузаровым. Женщины провели в зале судебных заседаний почти сутки, ожидая возможности высказать свое несогласие с принятым в среду судебным решением. Суд не нашел оснований для возбуждения уголовных дел против членов оперативного штаба по спасению заложников в Бесланской школе. Судья обещал содействовать рассмотрению жалобы, сообщила член комитета Анета Гадиева.
Он сказал, что да, там есть некоторые процессуальные ошибки, но мы надеемся, что если Ленинский суд устранит вот эти недочеты, то тогда, если Генпрокуратура опять подаст жалобу кассационную в Верховный суд, то тогда уже Верховный суду будет не к чему придраться. Новый состав суда должен рассмотреть дело объективно и вынести законное решение. Мы, в принципе, этого и добивались.
Сказала Анета Гадиева. Жертвами теракта в Беслане осенью 2004 года стали более 330 человек, большинство дети. Российские журналисты обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, призывая его вмешаться в дело Манан и Асламазян. Против Асламазян, которая многие годы возглавляет известную всем российским журналистам некоммерческую организацию «Образованные медиа», бывший «Интерньюз», возбуждено уголовное дело. Она привезла из частной поездки незадекларированную сумму на 70 тысяч рублей, больше положенной. Однако при этом сотрудники МВД провели обыски и в самой организации, изъяв все финансовые документы, в результате чего она лишена возможности работать. Действия МВД журналисты трактуют как очередной шаг к ущемлению гражданских прав в России. Письмо к президенту подписали около 2000 журналистов, включая сотрудников Первого канала и телеканалов «Россия», «НТВ» и «РЕН-ТВ». Говорит главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Для меня совершенно очевидно, что это дело не является правовым, это дело является политическим. И здесь, на мой взгляд, правоохранительные органы пытаются выслужиться перед теми политиками, которые считают, что такие организации, как Интерньюз, или бывший Интерньюз, есть шпионские гнезда и вредят российскому обществу. Я считаю, что президент Путин, должен об этом знать, и, должен положить этому конец.
Сказал в интервью «Радио Свобода» Алексей Венедиктов.
Радио «Свобода». Новости.
Пятилетний план помощи Ираку принят на международной конференции в Египте. Сообщается, в частности, о списании иракского внешнего долга на десятки миллиардов долларов. Помимо финансовых проблем, участники форума обсуждают, как остановить насилие в Ираке. Этому будет посвящен второй день конференции. В кулуарах форума встретились главы внешнеполитических ведомств США и Сирии Кондолиза Райс и Валид Аль-Муалим. Райс назвала беседу профессиональной и деловой. Сообщается также о встрече министров иностранных дел Великобритании и Ирана Маргарет Беккет и Манучара Мутаки. Против мэра Архангельска Александра Донского возбуждено новое уголовное дело. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Ключников.
Этот раз начальник подозревается следующим. Цитата из пресс-релиза прокуратуры. Используя свои должностные полномочия через подчиненных лиц, Донской заключил договор с частным охранным предприятием о вооруженной охране приемной мэра города Архангельска и сопровождении перевозимых материальных ценностей. Однако Донской использовал сотрудников данного охранного предприятия для личной охраны и охраны членов семьи за счет средств городского бюджета. Ущерб от данного преступления составляет свыше 3 миллионов рублей. Таким образом, в течение полугода со времени заявление Донском о желании баллотироваться в президенты, на мэра было заведено 4 уголовных дела о приобретении фальшивого диплома, об использовании этого диплома, об участии в управлении коммерческой структурой на посту мэра и, наконец, об охране семьи за счет бюджета. В мэрии все эти обвинения отрицают. Игорь Ключников для «Радио Свобода», Архангельск.
Канцелярия премьер-министра Израиля заявила, что Эхуд Ольмерт пока не собирается отстранять от дел министра иностранных дел Ципи Ливни. Советники Ольмерта рекомендуют уволить ее, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Ливни провела пресс-конференцию, на которой сообщила, что после частичной публикации доклада правительственной комиссии по итогам Второй Ливанской войны Ольмерт должен уйти в отставку. Я сказала главе правительства, что отставка – единственное верное решение в нынешней ситуации. Здесь нет ничего личного. Речь идет о более значительных вещах. Ливни сообщила, что она не поддержит кандидатуру нового премьера от какой-либо иной партии, кроме Кадимы, и сама претендует на этот пост. После публикации доклада, в котором основная ответственность за военные неудачи возлагается лично на премьера, уже ушли в отставку министр от партии труда Эйтан Кабель и глава парламентской фракции от правящей партии Авигдор Ицхаки. Ольмерт заявил, что не уйдет в отставку. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Глава парламентской ассамблеи ОБСЕ Горан Ленмаркер провел в Ташкенте переговоры с министром иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым и членами парламента страны. Они обсуждали перспективы сотрудничества.
Узбекистан в моих глазах страна древней цивилизации и долгой истории. Сейчас это новое независимое государство в Центральной Азии. Узбекистану удалось многого достичь, но нужно идти дальше. И мы могли бы идти вместе и поддерживать контакты. А это, думаю, содействовало бы развитию Узбекистана.
Сказал Ленмаркер. Ситуация с правами человека в Узбекистане не обсуждалась. Сегодня же положение в стране обсудил подкомитет Европейского парламента по правам человека. Его члены констатировали отсутствие прогресса по таким делам, как подавление беспорядков в городе Андижан в 2005 году или приговор независимой журналистке Умиде Ниязовой, однако высказались против изоляции Узбекистана. Досрочные парламентские выборы состоятся в Турции 22 июня. Дату утвердил сегодня парламент Турции. Выборы могут разрядить обстановку в стране, где конфликт между исламистами и сторонниками светского государства крайне обострился в последнее время. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Александр Сакуров в Большом театре и Иван Ефремов как «Зеркало времени». Во второй части передачи «Новый амплуа» Людмилы Петрушевской, откровенный разговор в Музее декоративно-прикладного искусства и памяти Кирилла Лаврова. На прошлой неделе в Большом театре состоялась шумная премьера оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов».
Вот уж не ожидал, что премьера оперы вызовет в России такое внимание.
Тому, кто произнес эти слова, Большой театр и обязан ажиотажем вокруг премьеры. А произнес их Александр Сакуров. Работа над Борисом Годуновым – его дебют в оперном театре. На вопрос, что привело выдающегося кинорежиссера в театр, он ответил.
Любовь к музыке, конечно. Любовь к музыке и любовь к музыке моей мамы. А потом, конечно, встреча с Ростроповичем и его горячая уверенность в том, что мне обязательно надо работать в опере. Ну, я лишь пришел сюда немножко поучиться этому ремеслу.
«Борис Годунов» для Большого театра название не новое. Начиная с 1888 года опера шла здесь в 5 версиях, не считая возобновлений. В последний раз, в 2006, за основу была принята редакция Римского-Корсакова. Новый спектакль представляет вторую авторскую редакцию Бориса Годунова. Модест Мусоргский оставил нам 7 редакций. Всякий раз он считал оперу завершенной, так говорит научный консультант Евгений Левашов.
Но потом по разным обстоятельствам все продолжалось и продолжалось. Иногда это были обстоятельства внутренние, а очень часто и внешние. Цензура театральная и церковная, отказ дирекции императорских театров и многое другое. Мы выбрали авторскую редакцию из 7 вторую, то есть вариант 1871 года. В ней очень много сохранено от первоначального варианта. Дело в том, что у Мусоргского каждая из редакций хороша по-своему. И каждая из этих его 7 опер на темы «Борис Годунов» имеет свою собственную концепцию, свою собственную идею. Например, первая версия – это в своем роде монодрама совести Бориса Годунова. Последняя версия, 7-я, которая известна как вторая редакция, она характерна тем, что это сталкиваются континенты, сталкиваются целые государства – Россия и Польша.
Так почему же Александр Сокуров выбрал именно эту редакцию?
Она наиболее близка настроениям Мусоргского, как мне кажется. На мой взгляд, она наиболее интересна по ранжировке, оркестровке.
Конечно же, на генеральных репетициях и даже премьерах оценки выставлять рано. Вокалисты только обживают свои роли. В тот раз, когда в театре была я, очень хороши были двое. Один из них – Леонид Земненко в партии Пимена. Совершенно освоился в своей партии еще один певец, это Валерий Гельманов, Варлаам. Вокалистов Большого театра приличные голоса, но большие проблемы по части драматического воплощения ролей, да и текст очень у многих непонятен. Мы все же дадим и Михаилу Казакову, Борису, и Роману Муравицкому, Самозванцу, и Марьяне Тарасовой, Марине Мнишек, и Анне Аглатовой, Ксении время. Оно впрямь нужно, чтобы вокалист мог не только петь и передвигаться по сцене, но и понимать, что, собственно, происходит с его героем, дорасти до него.
Большая часть артистов оперного театра в русской традиции музыкальной оперной к драматической работе не очень привычны.
Начну с изумительных декораций Юрия Купера. Он предложил взять за основу оформления систему сменяющих друг друга легких занавесов. Ни минуты не уходит на перестановки. Очень похоже на изощренный киномонтаж. Вот площадь, заполненная толпой славящей Бориса. Легкое затемнение, дым, и вы уже в монашеской келье. А вот и корчма на литовской границе. А вот и готические своды комнаты Марины Мнишек. И даже ширмы для переодевания в готическом стиле. Сам Юрий Купер говорит.
Мы должны увидеть даже в царской палате не просто, что там будут зеленые, голубые, красные росписи, а будет ощущение чего-то ушедшего или полузабытого, такой археологии, выгоревших гобеленов. Ну да, и кроме того, я, поскольку ты работаешь с Сокуровым, он все-таки человек кино, это должно быть очень кинематографично. А это история, которая произошла в воспаленном сознании поэта. История просто о человеке, который теряет власть и зная при этом, что как только его не будет, не будет ни его сына, ни его дочери. каких-то тем. Кстати, довольно близка Сокурову очеловечивание персонажа мифического какого-то, который смертен, который смотрит на толпу, над которыми он когда-то был для них богом. А сейчас они его растерзают. Поэтому и декорации должны быть такие, которые не засовывают тебя в реальность, а наоборот, которые позволяют тебе уплывать в другое пространство.
Поначалу кажется, что декорации нарисованы на занавесе, и они плоскостные, а потом возникает объем. Видимо, за одним занавесом опускается другой, потом третий, и при помощи света создается иллюзия многомерного пространства. Сперва перед вами занавес с изображением высоких колосьев и облаков, потом облака начинают двигаться, светает, вдали проступают силуэты холмов и церквей. Вы полагаете, что люди перемещаются за прозрачными ширмами, но вот они выходят на авансцену, а стулья и скамьи оказываются настоящими, и никак не удается понять, где рисованное, где набивное, а где подлинное. Изменчивость декорации и невозможность предугадать, что произойдет с ней в следующую минуту, создают ощущение настоящего театра и чуда. При этом по цвету спектакль монохромный, задействованы все оттенки серого, изредка проблескивают теплые тона золотистой оклады икон или рыжеватый мех на воротнике думного дьяка. Костюмы Павла Каплевича выполнены в той же эстетике, они соответствуют представлению о костюмах того времени, но решены в едином цвете.
Восстанавливали даже крой. Мы даже не пользовали вещи Федоровского, мы все равно брали вещи в своей подоснове, что называется, исторический музей, абсолютно исторический крой. Например, считала, что каноническая шуба коронационная обязательно должна была быть с двуглавыми орлами. И Федоровский это делал. Оказалось, что это чистая партизанщина, и в 1948 году это было вообще опасное дело. Тут вообще весь спектакль этот, той редакции, он весь был построен на этой символике двуглавой. А мы от нее освободились. Гораздо позже стала эта символика. При Алексее Михайловиче чуть-чуть вот эти вот все сокольничьи были элементы в сокольничьих одеждах. И потом уже только при Николае II. Никогда в жизни при Борисе Годунове. Потом мы, например, вскрыли, что при Борисе Годунове было разрешено брить бороды. Именно при Борисе Годунове это было разрешено, а потом аж только при Петре I. То есть у нас есть артисты абсолютно не до пояса бороды. Несколько главных исполнителей со своими бородами, что не, вообще не типично и не фольклорно. Золотой запас, знаешь, обязательно, чтобы были бороды до пояса, значит, косы у женщин. Вот мы чуть-чуть деликатнее это сделали. Потом, например, вот этот элемент татарского костюма, татаро-монгольского, на основе которого все эти одежды строились. Мы их тоже вскрыли до вот этих тафьих шапок. Оказывается, тафьи шапки были почти в каждой шапке боярской. Они одевали две шапки. То есть маленькую шапочку, которая держала вот эту большую шапочку. То есть вот такая, когда они снимали большие, они все равно оставались тафьи.
Паш, а из чего шили?
Это так называемые пророщенные ткани, это моя технология. Все ткани мы сделали сами, все. На заводе огромная группа моих помощников работала, и мы сделали все эти ткани. Это мое ноу-хау. Вот сейчас она здесь открылась во всей своей красе. Вы видите, от коронационной шубы до костюма народа все сделано из этих тканей.
Костюмы и декорации историчны. Да, своды кельи, да, фонтан, да, соборная площадь. Историчны, но нереалистичны. На сцене как будто призрак прошлого, его тень, воспоминания о нем. В неверном бликующем свете, сделанном Дамиром и Смогиловым, картина кажется размытой, нечеткой, что характерно для изобразительного ряда некоторых фильмов Александра Сокурова. Происходящее будто подернуто дымкой. Отсюда впечатление зябкости, неустойчивости мира. Отсюда чувство тревоги. Короче говоря, сама по себе декорация дорогого стоит. Иное дело, как ее бесплотная призрачность соотносится с чувственной плотью трагедии Пушкина и мужской мощью музыки Мусоргского. А если продолжить, то с тем, о чем в этих произведениях идет речь. Судьбой человеческой, судьбой народной. С этими материями, по крайней мере, с судьбой человеческой, попробовал разобраться Александр Сокуров. Но в мистических декорациях нельзя ставить по бытовой или психологической правде. Тогда и Борис, и Дмитрий, и Марина все должны были явиться из мира призраков, тенями царей, летописцев или бояр. Но этого Александр Сокуров актерам не предложил. Его решение вполне хрестоматийно. Он политической актуальности не напускал, ничего не осовременивал, за что ему спасибо. Но и в традиционной постановке надо уметь найти оправдание жестам, действиям, отношениям героев. Иначе вы видите не людей, а фигурки, перемещающиеся по сцене согласно воле режиссера. В интервью Александр Сокуров говорил именно о человеческой истории, которая более всего волнует его в опере Мусоргского, но в спектакле ее обнаружить невозможно. Еще Сокуров сказал, что ставил спектакль о счастливых людях.
Я имею в виду судьбы наших героев, и Бориса, и Шуйского, и Марины, и отца Марины, всех основных персонажей, каждый из этих людей. Все поставленные задачи, все поставленные цели, какие у них цели жизни были, они все это выполнили, они достигли своих целей. Ну, какой ценой, это вопрос другой же. Я делаю спектакль о счастливых людях, у меня нет трагических персонажей.
Звучит это высказывание, но согласитесь, странно. Неужели счастлива Марина Мнишек, принесшая себя в жертву политической целесообразности? Неужели счастлива Ксения, похоронившая жениха? Неужели целью Бориса была смерть детей или явление на царство Лжедмитрия? Да что и говорить, если ария Бориса Годунова начинается словами «Но счастья нет в моей измученной душе». Видимо, для Александра Сокурова категория «счастья» сильно отличается от общепринятого толкования. Еще раз извинюсь перед театром, что высказываю мнение о спектакле не после премьеры, а после генеральной репетиции. Но, во-первых, на премьеру не звали, а во-вторых, Александр Сокуров, по-моему, допустил системную ошибку, которая неустранима. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Помните, как улицы и площади называли не в честь новых достижений, а в честь празднования старых? Площадь 60-летия октября. Меня не радуют юбилейные сюжеты в программе, если они не связаны с чем-то существенным для современной культуры. Ведь сам по себе любой юбилей – условность. И какой смысл отмечать то, что не имеет живого продолжения? Вот на прошлой неделе исполнилось 100 лет Ивану Ефремову, не просто писателю и ученому-палеонтологу, но последнему великому утописту, продолжателю традиций Платона, Томаса Мора и Шарля Фурье. По мнению нашего исторического рецензента Ильи Смирнова, в отношении к Ефремову проявились важные черты эпохи и тогдашней брежневской, и нынешней.
По вашей классификации, столетие Ефремова примерно то же, что юбилей Париозавра, им откопанного в Монголии. Как отметили, ну, помянули по месту работы, еще ностальгический вечер в маленькой гостиной Тургеневской библиотеки. Некоторые СМИ вспомнили, был такой фантаст. Разговор свели к художественной словесности. Конечно, Ефремовым зачитывались, передавая из рук в руки в первом гагаринском отряде космонавтов, но уже тогда к нему возникали претензии. Как раз по художественной части, мол, схематичные характеры, диалоги переходят в лекции по разным ученым предметам. На самом деле Ефремов писал увлекательно, хоть завтра в Голливуд. Но приключения не были самоцелью. Он, как вы справедливо заметили, мастер другого жанра. Платону, ведь никто не ставит вину, что его диалоги не натуральны с точки зрения реалистического романа. Что такое туманность Андромеды? Позитивный идеал Карла Маркса, развернутый в энциклопедию будущего. Единое человечество населяет благоустроенную планету, с которой стерты даже воспоминания о границах. Самое причудливое, что там Бразилия, смешение рас и наций. Автоматизация освободила человека от тупого механического труда. Перед нами общество ученых и художников, которые периодически меняют род занятий, внося в жизнь разнообразие. Отсутствует государство, как специфическая функция управления людьми. В роли координаторов по необходимости выступают уважаемые специалисты, а в спорных случаях обращаются к прямой демократии, то есть к электронному голосованию. Изобилие материальных благ делает бессмысленным их накопление. Каждый может получить все необходимое в любом месте, поэтому проблема собственности заботит его не больше, чем нас с вами, ну, скажем, закапывание в землю про запас недообглоданной косточки. Цивилизация Ефремова устремлена вовне в космос и внутрь в человеческую душу. Через развитие способности к сопереживанию постепенно переходит к третьей сигнальной, к пониманию без слов. Отношения людей, как в хорошей семье, а недоброжелательность, агрессия воспринимаются как патология. Между тем, традиционная моногамная семья исчезла, воспитание детей доверено профессионалам, хотя ребенок знает своих родителей и постоянно с ними общается. Сексуальная сфера, то есть отношения между мужчиной и женщиной, основаны исключительно на взаимной симпатии. Ну, для тогдашних чиновников самое оно. Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать. После смерти Ефремова в 1972 году его творчество оказалось в тени Стругацких, которые многое наследовали у Ивана Антоновича, всю утопическую составляющую. Ну, а потом нам объяснили, что все это вместе взятое было наивное шестидесятничество. Зачитывались мы им по бедности, а читать надо было Толкина, Льюиса, на них воспитывать подростков. Что ж тоже утописты, хотя и на другой лад, консервативно-религиозный, здесь мы не можем детально сопоставлять их общественные идеалы, затрону только один вопрос об искоренении зла насилием. В романе Ефремова «Час быка» путешественники с Земли гибнут только потому, что не могут обратить мощь своей техники против разумных существ, даже если это враги. Тоже у Стругацких в «Трудно быть богом» Румата не может убивать. Напротив, у Толкина убийство превращается в спорт. Да пощадят меня его поклонники с деревянными мечами. Но давайте сравним реплики персонажей, тон и настроение. У Ефремова. «Будь вместо меня здесь Файродис, боюсь, и она не добилась бы ничего хорошего, разве что применила бы силу массового гипноза, но остановила бы их, а что дальше? Не избивать же их лазерным лучом только для того, чтобы спасти свои драгоценные жизни. Нет, конечно», — Тивиса умолкла, прислушиваясь к шуму толпы, доносившемуся через ограду кладбища. У Толкина. 21 воскликнул Гимли, взмахнув секирой и распластав последнего орка. «Вот мы и сравнялись в счете с любезным другом Леголасом. Трупы орков свалили поодаль, и неведомо было, что делать с огромными грудами мертвечины. И не возитесь с трупьем», — велел Гэндальф. Конец цитаты. Ну, соблюсти заповедь «не убий» без насилия над логикой затруднительно даже в фантастическом романе. Стругацкие перед этим парадоксом капитулировали. Ефремов изобретал паллиативные ходы, довольно неуклюжие. Вроде автоматической защиты пули рикошетом возвращаются на адрес отправителя. Но для нас важно то, что героев и авторов безбожной советской фантастики проблема мучает. Герои Толкина, как правило, не испытывают даже мимолетной задумчивости. Ефремов специализировался на пермских присмыкающихся, архаичных, таких неуклюжих, что рядом с ними динозавры уже выглядят грациозными. А в романах воспел созидательную силу красоты. Поставил красивую гетеру, Таис Афинскую, вровень с великим царем Александром. И объявил танец едва ли не важнейшим из всех искусств. Причем его взгляды на искусство, развернутые в романе «Лезвие бритвы», они шокировали тогдашнюю прогрессивную молодежь, увлеченную авангардом. Только спустя полвека проясняется, кто был ближе к истине. А как невежливо он реагировал на предложение из-за границы прислать что-нибудь неопубликованное. Коммунист, советский патриот, и оказался на старости лет в опале. Суслов с Андроповым обиделись на «Час быка», усмотрев в олигархах планеты Торманс нечто общее с политбюро ЦК КПСС. Ефремов объяснял, что имел в виду китайскую культурную революцию, американский империализм. На самом деле его Торманс, конечно, обобщение социальных пороков 20-го столетия. Но раздраженная реакция стала самым убедительным доказательством, что гнусная диктатура в романе – это именно Советский Союз. Они же сами себя узнали. Интересно, западная элита задействовала на своей стороне даже творческих людей, настроенных против капитализма, например, рок-музыкантов. Наша бюрократия умудрилась оттолкнуть именно тех, кто хотел и мог обеспечить Советскому Союзу идейную и культурную конкурентоспособность. Ефремов, Любимов, Зимин, коммунарское движение в педагогике – стандартный сюжет. И в нем приговор системе, прозвучавший задолго до падения цен на нефть. Сегодняшнему обществу, тем более не по силам серьезный диалог с Ефремовым. Другие авторы даны в «Вольтеры». Может, оно и к лучшему. что юбилей действительно великого русского мыслителя 20-го столетия прошел незамеченным. Федор Бондарчук, слава тебе, Господи, не будет экранизировать «Час быка».
Спасибо Илье Смирнову за его рассказ об Иване Ефремове. На волнах Радио Свобода вы слушаете «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. Российские журналисты обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, призывая его вмешаться в дело Мананы Асламазян, руководителя некоммерческой организации «Образованные медиа». Письмо подписали около 2000 журналистов со всей России. Посол Эстонии в Москве Марина Кальюранд покинула Россию. По официальному сообщению, речь идет о плановом отпуске. После этого активисты прокремлевских молодежных движений объявили о прекращении блокады посольства. В Чувашии арестован заместитель начальника республиканского управления по борьбе с экономическими преступлениями. Его обвиняют во взяточничестве. В мэрии Екатеринбурга и офисах, расположенных в здании коммерческих компаний, прошли обыски. По сообщению правоохранительных органов, проверка была проведена в рамках возбужденного ранее уголовного дела по статье «Мошенничество». Во Владикавказе члены комитета «Матери Беслана» встретились с председателем Верховного суда Северной Осетии Тамерланом Агузаровым. Он обещал содействие в рассмотрении жалобы на отказ суда возбудить уголовные дела против членов оперативного штаба, ответственных за операцию по спасению заложников в Бесланской школе. В Египте в кулуарах конференции по Ираку состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств США и Сирии. Это одна из редких двусторонних встреч такого уровня за многие годы. США обвиняют Сирию в поддержке экстремистов в Ливане и Ираке. В Ираке убит один из местных лидеров Аль-Каиды. Как сообщило американское командование, Мухариб Абд-Аль-Латиф Аль-Джубури был убит в понедельник в окрестностях Багдада. Джубури считается организатором многих похищений иностранцев. Сегодня же было объявлено о гибели лидера экстремистской группировки, тесно связанной с Аль-Каидой, Абу Умара Аль-Багдади. Вы слушали краткие новости.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы «Новый амплуа» Людмилы Петрушевской, откровенный разговор в Музее декоративно-прикладного искусства и памяти Кирилла Лаврова. В Москве во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства открылась выставка «Русские люди. Откровенный разговор». Ее герои – люди из подмосковных деревень и маленьких городков. Для населения мегаполиса это знакомые незнакомцы, у которых совершенно иной уклад и ритм жизни, рассказывает Лиля Пальвелева.
Выставку «Русские люди» подготовил коллектив редакции детской энциклопедии «Аванта Плюс». Оговоримся, этот проект никакого отношения к изданию не имеет. И возник он как-то спонтанно, когда от чего-то вдруг захотелось выехать за пределы столицы. В основном в Подмосковье, да еще немного в Калужскую область, сообщает один из организаторов выставки Алексей Дроздовский.
Как ни парадоксально, Московская область, несмотря на то, что, казалось бы, изъезженный вдоль поперек регион, на самом деле он неизвестен. Это простые россияне, которые в сущности забыты всеми. А на самом деле это очень интересные люди с неповторимыми судьбами. приезжая куда-то, мы встречали гончаров, и они приводили других гончаров. Мы приезжали, увидели кузнецов, и тут же нам приводили и знакомились с другими кузнецами.
А Людмила Смирнова, еще один участник этих поездок, добавляет.
И еще просто бабушки, дедушки, которые хотели поговорить, пообщаться. Оказывается, есть другая жизнь. Неспешная, спокойная, терпеливость и какой-то оптимизм.
Основа экспозиции – фотопортреты людей, с которыми устроители выставки вели свои откровенные разговоры. Вопреки устойчивому представлению о том, что в деревнях остались одни старики, говорит Алексей Дроздовский, это были люди разных поколений.
Посмотрите, у нас фотографии гончаров, кузнецов. Это люди молодого и среднего возраста, которые работают. У них дети. Ну, там фотография маленькой девочки, которая сидит за гончарным кругом.
Александр Поверин, один из этих гончаров, точнее художник-керамист, живет в подмосковном Нахабине, а работает вместе со своими коллегами в мастерской в деревне Покровская. Все они влюблены в так называемую черно-лощеную керамику, образцы которой сейчас привезли в музей декоративного искусства. Подобные вещи, ну не совсем точно такие, но очень похожие, я встречала в музеях с археологических раскопок. Они тоже были черно-лощеные. И многие формы здесь повторяются. На вашей территории эта традиция до сих пор жива, или вы просто обращались к древним образцам?
Эта традиция, к сожалению, была, так бы сказать, помягче, приостановлена примерно в конце 20-х годов. В основном все мастера попали под нож коллективизации, и вот это вот искусство исчезло практически в московском регионе. Оно было очень сильно распространено. Любые раскопки или какие-то строительные мероприятия проводятся. Как только доходит до слоя 17 века, там идут сплошные черные черепки. Это была очень популярная в свое время керамика. Она выгодно отличается от другой технологии. Здесь не нужно глазури, что очень важно. Она дешевая. Все это делается в один обжиг. То есть не применяется глазури, значит свинец. То есть она экологически чистая и она красивая. Можно сделать ее матовой, блестящей, как угодно. Традиция гончарства, она закончилась где-то в конце 20-х годов. Из всех гончарных промыслов уцелели практически два. Это скопин, скопинский промысел по дрезанию, и гжель. Мне вот удалось вообще, наверное, последнего из магикан встретить под Торжком гончара, который занимался такими вещами. Это было в 88-м году, ему уже было 85 лет. Такая была громадная артель, и вся деревня занималась гончарством. Их всех отправили в колхоз, печи разломали, круги в музее растащили, и на этом все прекратилось. Вообще Россия гончарная страна всегда была, и сейчас она такое опять возрождается, вот, начиная с начала 90-х годов. Ну, мы работаем каждый самостоятельно и проповедуем общие такие идеи о возрождении народного гончарства. Поразительно, что жители Покровского, это деревня, и мы арендуем помещение в колхозе, в бывшем, правда, колхозе, который уже продан, и на землях когда-то пахотных, где выращивалось овощи, и хлеб, и фермы стояли, и молочного скота. Сейчас осталась одна ферма, а остальные земли застраиваются коттеджами. Все это очень печальная картина. Но все колхозники, которых мы знаем уже лет 15, ни один не зашел и не попросил крынку или кувшин для молока. Когда мы им предлагали просто так вот взять, на худой конец обменять там на килограмм картошки, они сказали, зачем нам это нужно? У нас есть стеклянная банка трехлитровая. Вот это вот беда, что народ полностью лишен традиций.
А как изготавливается чернолощеная посуда? За счет чего возникает этот черный цвет?
Он естественный. Первые изделия, которые делались на нашей планете в таких примитивных земляных печках, то есть просто вырывалась яма, в нее клалось уже выкрученные или слепленные изделия, засыпалось все это дровами, соломой, поджигалось. Пламя сверху не давало возможности проникнуть кислороду туда внутрь. И поэтому образовалась естественным образом бескислородная среда. И именно в этой среде было очень много оксида углерода, который образуется при сгорании дров. И вот при большой температуре происходит взаимодействие углерода, оксида, с кислородом, который находится внутри глины. И окись железа, которая есть там в глине, она превращается в закись, то есть в окалину, попросту говоря. А потом, когда стали строить печи уже наверху, горны так называемые, в них кислород проникал, и керамика там окислялась, и она была красной. Потом уже, когда люди пытались искусственно воспроизвести этот процесс, когда печи уже были наверху, в них был кислород, то нужно было повторить тот процесс. И они стали в эту печь при определенной температуре забрасывать дрова и замазывать все дыры, чтобы там выгорал кислород, то есть искусственно повторять тот процесс древний. И добивались чернения. мы все-таки, вот построив такую вакуумную печь, добиваемся настоящего восстановления. То есть вот наш черепок, если его расколоть, даже в самом толстом месте, он внутри черный.
Андрей Воробьев – житель Переяславля-Залесского и директор существующего там музея «Утюга», экспонаты которого сейчас заполнили целую витрину на выставке «Русские люди».
В основном у нас в музее старинные вещи представлены. Чугунные, бронзовые, 18-го, 19-го, первой половины 20 века.
Здесь среди понятных человеческих размеров есть один совсем крошечный. Он помещен в коробочку для ювелирных изделий. А он для чего предназначался и сколько ему лет?
Он старинный утюг, 150 лет, старинная игрушка. Богатые родители покупали для девочек примерно 5-7 лет вот такая копия большого утюга.
И подробная копия, я смотрю.
Да, подробная копия, действительно. Тип этого утюгов нагревательный, который нагревали в печи. Такой малюсенький интересный утюжочек. Весит 10 граммов. Ручка костяная у него.
А сколько вообще в вашем музее предметов?
Разных утюгов более 200. А если брать там дубли, которые повторяются, которые у нас для обмена, более 500, наверное. Но мы, честно говоря, за количеством не гонимся, но если какие-то интересные утюги попадаются, мы, конечно, стараемся приобретать, менять. Иногда дарят нашему музею. Бывает, гости под впечатлением побывали, например, дачники. Ой, вспоминают, говорят, у нас что-то там на чердаке завалялось, говорит, вам не нужно. Я говорю, ну почему не нужно? Ни от чего не отказываемся, от подарков ни в коем случае.
Неужели до сих пор где-то они сохранились на каких-то чердаках?
Но, как сказал мой знакомый антикварщик, который в два раза меня старше, ему порядка 60 лет, на наш век хватит, а еще внукам останется. Россия богатая, в принципе, периодически что-то попадается. Не часто попадаются, конечно, очень редкие интересные вещи. Основная тема нашего музея – утюги. А также представлено много всевозможных предметов, такой антураж. Старинное стекло, замки, колокольчики, какие-то подсвечники, бутылки, керосиновые лампы. Сейчас спрашивают, а почему вот именно утюги выделили? Потому что если там, например, самовары или старинные прялки хорошо представлены в музеях, в частных коллекциях, то с утюгами все наоборот, темный лес, мало кто что про них знает. И вот нас эта тема заинтересовала. Мы придумали развивать старинные утюги, показывать.
Показательно, что в день вернисажа посетители угощали настойками да соленьями деревенского изготовления. Герои экспозиции привезли.
Лиля Пальвелева познакомила нас с выставкой «Русские люди. Откровенный разговор». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В театре под руководством Елены Камбуровой прошел творческий вечер Людмилы Петрушевской под названием «Кабаре одного автора». Что из этого получилось, расскажет Татьяна Ткачук, побывавшая на вечере.
Наверное, не начни Людмила Стефановна свой творческий вечер с показа фрагментов спектаклей по своим произведениям. Все могло бы пойти иначе. Но вот экран возвращает нашу память к мрачным новеллам о женской доле в аду советского быта, к неподражаемой Ахеджаковой в квартире Коломбины в постановке Виктюка, к этим текстам, словно подслушанным в реальности и записанным, а потом к спектаклю «Московский хор», увенчанному многими театральными наградами, и к «Трем девушкам в голубом», где что не реплика, то шедевр. Пьесы Петрушевской ставили Олег Ефремов, Лев Додин, Роман Козак, Марк Захаров, они шли в десятках стран мира. И вот на сцену выходит их автор. В нелепой шляпке, сооруженной из наволочки, на макушке проступает портрет Афины Паллады. «Пожалуйста, можете купить. У меня тут целая авторская коллекция. Из 3 штук. Вот эту мне подарили на блошином рынке. Правда красиво?» Выходит великий прозаик и поют.
«Здесь солнце над землей ни о чем не помышляет, а земля летит стрелой, над ушастая казань. Твоих бегать запустил, к тяготению принуду, где начало этих сил мы рассматривать не будем».
Впрочем, Людмила Петрушевская не только поет, но и читает стихи. Сама она их представляет так. Стишки дурацкие.
«Романтическая одиночка пробирается ночью домой. Дома спят ее мама и дочкин муж со второй женой. У русских женщин серый глаз от неба. У русских женщин толщина от хлеба. От руководства сумки мелочишка. От мужика девчонка до мальчишка. Возвращаются в полночь мужчины, успевают в последний вагон. Шапки на нос прикрыли личины, от жены до жены перегон. Надо жить, как конформист, как живет зеленый лист. Солнце светит, дождик льется, лист смеется, эгоист.
Настоящий литературный дар позволяет Людмиле Стефановне легко и красиво играть словами. От этого впору получить наслаждение. Если бы порой смысл происходящего не ускользал так далеко, что и в ритме рэпа за ним не угнаться.
Вырез в зеленом чае зеленый цветок. Дар природы. У них там, видимо, в чашке расцвет погоды. Лето. Вот вам цветок. Все вечной жизни чает, тянется к свету. Стоит только оставить крошку, она расцветает. Серо-фиолетовые, как бы мхи и волосы. За сутки, глядишь, количество сильно удвоилось. Просто орава. Нефтяной лужи, нежные оттенки. Нити, кружева, шляпки, нитянки. Грибные робкие сети. Знают дети помоев, что не имеют права. Сейчас чашку помоют, и эта цивилизация подохнет. А наша цивилизация, о земля, зеленый цветок, бирюза, купорос, дело свое продолжит.
Петрушевская признается, что ведет дневник в форме стишков.
Два крепких, вареных, куриных яйца решили сражаться с любого конца. Боец подставлял свою щеку, другой решил, что сражаться он будет на бой. И тут же ударил с тупого конца, и хрупнула ножка и жалко яйца. А тот победитель с тупой щекой сказал, что и сам размахнется ногой. И он запузырил победной щеке, и быть бы второму яйцу вдалеке, но злая судьба наказала бойца. И треснула ножка, коснувшись лица. И оба теперь поврежденных яйца решили сражаться с тупого конца. И глянула больно. И первый боец нашел свой могучий и славный конец. Но кто победил из яичных борцов, осталась загадкой в конце до концов. Покинувши лапы свои на столе, они погрузились в самолет.
Но вот свет вновь гаснет, и нам предлагаются к просмотру мультфильмы, созданные в так называемой студии ручного труда. Их, рисованных комиксов, с выписанными рукой репликами персонажей, несколько. Беседы Кая Иванова, про дядечку, похожего на Ленина, с трибуны мавзолея, вызывающего каких-то сантехников краны чинить. Еще про Одиссея, вернувшегося через 20 лет домой и замочившего 120 человек. И пенсне, где Толстой полчаса говорит с Чеховым про какой-то пенсне его жены. Мои фильмы плохо нарисованы, коряво написаны, однако существуют. И не забудьте, что можно смеяться, взывает перед показом автор. Петрушевская еще почитает стихи, которые в силу формата нашей программы целиком в репортаж войти не могут. Но хороши. Это, по сути, баллады. Все как на подбор, а не сложившейся женской судьбе. Словом, то, что Людмиле Стефановне даются, действительно отменно. «Зачем рифмы?» — мелькает вопрос в голове. И вспоминается ответ самой же Петрушевской в одном из интервью. Впрочем, интервью на 20 лет не дают, не забудьте. Это не стихи, это проза. А дальше на наших глазах сбывается детская мечта Людмилы Стефановны стать ресторанной певицей. Писатель смело запевает французские песенки прошлого века в собственном переводе. Впрочем, и без перевода тоже. On s'attendait, rempli d'espoir, tous deux Lili Marlène, tous deux Lili Marlène. Вечер наступает, а какие дара, тихо ожидает молодой солдат. Легче доны, как во сне, Лили Марлен, приди ко мне, Лили Марлен, приди, Лили Марлен. Нежная, как роза, девушка моя, ничего не бойся, видит это я. Друг мой сегодня часовой, он не заметит нас с тобой, с тобой, Лили Марлен, с тобой, Лили Марлен.
Татьяна Ткачук поделилась своим мнением о выступлении Людмилы Петрушевской в театре Елены Камбуровой. В эфире «Российский час. Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. На прошлой неделе в один день мы потеряли двух великих людей – Мстислава Леопольдовича Ростроповича и Кирилла Юрьевича Лаврова. Мстиславу Ростроповичу в понедельник посвятил полчаса эфира мой коллега Дмитрий Волчек, а я попрощаюсь с Кириллом Лавровым. Он тяжко болел, но врачи сделали все возможное, поставили его на ноги, он сыграл 2 спектакля «Квартет» в Петербурге и собирался приехать с ним в Москву уже в июне. Вот-вот в Москве начнется международный фестиваль имени Чехова, который Кирилл Лавров придумал и был его президентом. И мы уже не увидим его на открытии и не встретимся с ним в Петербурге на фестивале «Балтийский дом», другом которого он был. Мы его больше не увидим. Кирилл Лавров был выдающимся актером, красивым мужчиной, благородным человеком. Он был добрым и помогал людям, попавшим в беду. Когда он улыбался, казалось, что восходит солнце, и что от его улыбки, от цвета его ясных голубых глаз должны распускаться цветы в феврале. Кирилла Юрьевича мне будет страшно не доставать, как и всем тем людям, слова которых записала Татьяна Вольцкая.
Все, кого я спрашивала про Кирилла Лаврова, сначала восклицали «какой человек» и уже потом «какой артист». Для главного редактора петербургского театрального журнала Марины Дмитриевской человеческое в Кирилле Лаврове важнее актерского, особенно если говорить о том периоде, когда он стал художественным руководителем БДТ.
При том, что в нашем государстве нет никаких гарантий и гарантов, Кирилл Юрьевич Лавров всю свою жизнь являлся гарантом. Он был гарантом для Товстоногова, он стал депутатом ведь для того, чтобы защищать театр, где был беспартийный главный режиссер. Он был гарантом того, что кто-то может вмешаться, помочь. Он подписывал какое-то неимоверное количество бумаг. Вот его кабинет, к нему шли вереницы, как к Ленину, просто ходоки. Он подписывал бумаги от жилконторы до правительства. И каждую при этом, неформально, он каждую бумагу прочитывал. Он был человек в полном смысле слова. Он умел молчать, как настоящий мужчина. Он никогда никого не сдал, не предал. Он был больше 50 лет верен своему театру, большому драматическому. Притом, вот в эпоху, когда все приватизируют чужое, Кирилл Юрьевич, ему Путин подарил на день рождения театр 2 года назад, и вот эту свою собственность на Каменном острове, театральное здание, Лавров, улыбаясь своей прекрасной, замечательной улыбкой, он тут же подарил это большому драматическому театру, и сейчас там идет реконструкция. Несколько лет назад Андрей Толубеев все шутил на его юбилее, что нужно ввести валюту, измеряющую человеческое театральное достоинство, достоинством в 1 лавр. И пока Лавров был жив, эта валюта в 1 лавр существовала, было ее мерило. А теперь все. Вот у меня такое ощущение, что смерть Лаврова вообще обрушилась на наш город.
«Просто ужасно», — говорит народная артистка СССР Людмила Макарова.
После того, как он взял театр в свои руки после смерти Георгия Александровича. Ведь такой он человек, он никого не уволил, он ничего не сделал никому плохого. Он был такой стержень театра, сейчас этого уже у нас нет. Все его любили и уважали это определенно. Вот 6 числа, например, апреля, годовщина смерти Ефима Захаровича Капеляна. И я дома ничего не делала. Кирилл Юрьевич пришел с цветами. Веселый такой был. Мы вспоминали Фимочку весело, интересно, как всегда мы его вспоминаем. Вот он был такой 6 числа, живой. За столом сидел, поднял рюмочку, сказал хорошие тосты про меня, про моих друзей, которые были рядом. Он все помнил, всегда на все откликался такой. Но они, правда, друзья. Были большие. Они с шуткой друзьями. У них всегда дружба была именно смешная. Сначала вы встречались, когда они жили в общежитии около театра. Каждую минуту вы свободно или после репетиции, или после спектакля заходили туда. Мы очень весело все тогда жили. Может быть, потому что мы молодыми были. Может, потому что у нас творчество было настоящее. И Кира в этом деле всегда участвовала.
Кирилла Лаврова помнит и ценит композитор Сергей Слонимский.
Кирилл Лавров, конечно, был чудеснейший человек и великий артист. Мне довелось с ним работать в 2 спектаклях. Прежде всего, это «Ревизор Гоголя» в постановке Георгия Товстоногова, где он играл городничего. Это был центр спектакля. Вторая постановка – это был «Тихий дон» Шолохова. Очень трагический спектакль. И песни, которые тогда я сочинил по просьбе Георгия Александровича, они были спеты Кириллом Лавровым. Он и пел, он разбирался в музыке, бывал на симфонических концертах. Когда надо было поддержать покойного Вениамина Ефимовича Баснера на премию города, я обратился прежде всего к Кириллу Лаврову, то сказал: «Баснера я поддержу».
Последняя большая работа Кирилла Лаврова в БДТ в спектакле «Перед заходом солнца» Марина Дмитриевская.
Художники, они пишут себе биографию художественными текстами. Когда мы репетировали «Перед заходом солнца», 75-летний Лавров очень смущался играть любовь к молоденькой девушке из простого народа, к Инкин Петерсон. Дебютантка Саша Куликова его очень смущала, потому что она была юным созданием. И он говорил: «Только вот, пожалуйста, это будет как-то так, высокая история, не любовь мужчины к женщине, мне неловко, я старик». И так получилось, что после смерти, после ухода его жены Валентины Санны, жизнь... Господь послали ему сюжет «Перед заходом солнца», и костюмерша Настя из Большого драматического театра последние годы оказалась рядом с ним, и он окреп, пободрел, повеселел, ездил. Летом, я знаю, были на Соловках. И сейчас, когда он вышел из больницы, всем казалось, что вот чудо, Господь спас, он выходит на сцену, и все расслабились. Я думаю, что мы очень все расслабились. И вот так вот раз... И за два дня до следующего спектакля «Квартет» его не стало.
О спектакле «Квартет» говорит народный артист СССР Олег Басилашвили.
Последней ролью, которая была в его жизни на сцене БДТ, это была роль Кейси Харвуда, английского драматурга, под названием «Квартет», где играло четыре человека. Кирилл Лавров, Алиса Фрейндлих, Зинаида Шарко и я. Это пьеса о четырех находящихся в глубокой старости бывших блистательных певцах, известных всему миру. В данном случае они живут в доме ветеранов. Вот он сыграл эту уходящую натуру, это была его последняя роль. Кирилл Лавров страстно желал жить. Я видел, как, несмотря на недомогание, мы вместе ездили в Соединенные Штаты. Он превозмог все трудности перелетов и блистательно играл эту роль. Совсем недавно он вышел из больницы, и первым делом мы сыграли опять спектакль этот «Квартет» на сцене Большого драматического театра, а потом поехали в город Кириши, такой, знаете, бесплатный подарок работникам комбината в этом прекрасном городе Кириши. Мы сделали это, инициатором от этого был Кирилл Лавров.
О том же спектакле еще одна его участница, народная артистка России Зинаида Шарко.
Мы же играли персонажи, но они совпадали с нашей личной судьбой. Что касается Лаврова, то мы как и в пьесе 51 год вот в этом году мы с ним на одной сцене дружили и бок о бок прошли рядом всю эту жизнь. Я помню, как Ольга Ивановна, его мама, любила спектакль, где мы играли «Сколько лет, сколько зим». Потом она умерла, и в этот день мы играли спектакль. Это все на глазах было. Наши дети учились в одном классе. Вот мы недавно ездили в Кириши, играли «Квартет». 3 апреля это было. Все мы ехали в микроавтобусе, а ему дали «Вольво». Нет, я поеду вместе со всеми. И трясся вместе со всеми, но «Вольво» ехала пустая сзади. Он не мог, он должен быть как все.
Кириллу Лаврову, наверное, трудно было быть начальником. Марина Дмитриевская.
Он любил выпить, любил футбол, любил женщин, любил дружеские застолья, компании. Он меньше всего любил ответственность, которая свалилась на него 20 лет назад после смерти Товстоногова. Он не хотел быть начальником. У меня было ощущение, что он держит себя на этой земле. У него был страх. Вот он встретится на том свете с Товстоноговым, и тот спросит его: «Кира, кому ты оставил театр?» А я ему все говорила: «Кирилл Юрьевич, вот вы встретитесь с Товстоноговым на том свете, а он, может быть, вам скажет: а что ты пост-то сдал? Кому ты театр оставил? Так вы уж стойте до конца». И вы видите, он простоял до конца. Так что ответ его перед Товстоноговым будет легким, как и перед, думаю, всеми остальными. Он прожил замечательную жизнь.
Спасибо Татьяне Вольтской. Вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы в ближайшее время вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
Мы больше не можем допускать таких жертв среди мирного населения.
Почти 4 месяца мэр Томска находится в следственном изоляторе.
Группа молодых людей напала на полицейских, пытавшихся запретить им распивать спиртное на улице.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейская комиссия призывает российские власти выполнять обязательства Венской конвенции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.